Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных мифам и заблуждениям, которые наиболее распространены в области медицины и областях рядом с медициной, которые посвящены здоровью, ежедневному нашему здоровью. И как мы с вами договаривались, сегодняшняя передача будет посвящена заблуждениям о витаминах, одной из наиболее популярной темы, которая достаточно часто обсуждаема в кулуарах во время бесед о болезнях и во время бесед о профилактике тех или иных заболеваний. Заблуждение о витаминах. Ну, в общем-то, известно достаточно давно про витамины. Их существование было предсказано еще в 1880 году. В этом плане приятно, что приоритетом является исследование наших русских ученых, и в частности ученого Лунина. Он опытным путем доказал, что в молоке помимо питательных компонентов находятся еще какие-то жизненно необходимые вещества, которые в тот момент выделить было невозможно. Впервые же витамины выделили в 1912 году, это удалось польскому химику Функу, и практически с того времени начался определенный бум в медицине по поводу использования витаминов, по поводу самых различных спекулятивных моментов, которые бы наделяли витамины самыми чудотворными свойствами, так или это не так на самом деле. Вообще витаминами называют биологически активные вещества, необходимые для жизнедеятельности организма. Действуя на организм в минимальных количествах, они регулируют самые разнообразные процессы обмена веществ. Можно сказать, что обмен веществ – это такая мощная фабрика по переработке в организме, которая состоит из огромного количества цехов, и в каждом цехе есть свой мастер, и вот именно этот витамин, который помогает работать. Он не является, скажем так, вот ситуацией супер необходимой, хотя если его полностью не хватает какого-либо витамина, конечно же, развивается заболевание, но, в общем-то, нужно отдавать роль витаминам как регуляторам, чаще всего определенным регуляторам. Порой в настоящее время встречаются представления, которые, в общем-то, витамины ассоциируют просто-напросто с лекарственными средствами узкого направления, необходимым для предупреждения как таковых вот просто отсутствия витаминов. Однако, конечно же, ситуация здесь совершенно неоднозначна. Нельзя витамины рассматривать как просто продукты, которые необходимо применять только когда их мало. Но и самое главное, нельзя эту ситуацию пересматривать как панацею от всех бед, к которым, может быть, мы будем еще несколько раз возвращаться. В настоящее время известно несколько десятков витаминов, из них хорошо известно порядка около 20, к наиболее известным относятся витамин С, В1, В2, В6, В12, такие витамины как А, Д, Е. Но несмотря на это, все же существует много мифов в отношении того, что уже известна химическая формула, и уже известно достаточно досконально, как работают витамины, в каких дозах. И самый частый миф – это, в общем-то, наверное, миф о том, что от витаминов существует только лишь колоссальная польза, и никаких проблем при приеме этих химических продуктов, в общем-то, не существует. Согласитесь, в последнее время витамины стали крайне популярны. Эта ситуация достаточно давно и раньше значительно началась в европейских странах, в развитых странах, и она последние несколько десятилетий, в общем-то, захлестывает и нашу Российскую Федерацию. Казалось бы, что плохого в том, что, в общем-то, нужно принимать витамины каждый день и в большом количестве. Однако уже много лет все ассоциации, которые занимаются исследованием витаминов и питания, это европейские ассоциации, американские, наши российские, всерьез предупреждают, неумеренное и бесконтрольное употребление даже самых полезных витаминов может навести непоправимый вред нашему здоровью. Первые сомнения вообще в пользе, в такой вот, знаете, безоговорочной пользе витаминов, они возникли не так уж и давно сравнительно, всего лишь в 1984 году, когда в Финляндии было проведено исследование на практически 30 тысячах курильщиков, людях, которые употребляли достаточно много табака. И этим людям в рамках профилактики назначали витамин Е и бета-каротин, из которого образуется витамин А. И части людей назначали просто так называемую медицинскую пустышку или плацебо. И через 5-8 лет после начала экспериментов выяснилось, что те, кто принимает витамины, не стали меньше болеть раком. В первую очередь, как бы цель исследования была как раз вот именно противораковая. Даже напротив, в группе людей, которые принимали бета-каротины вот в качестве каких-то химических вот таких добавок, увеличилось число страдающих раком легких, а среди людей, принимающих витамин Е, возросло число инсультов, это инфарктов головного мозга, сосудистой катастрофы. Этот результат был недожиданным достаточно, и тогда впервые вообще-то стали серьезным образом пересматривать многие такие безоговорочные позиции о том, что вот витамины нужно назначать направо и налево при многих заболеваниях совершенно так не переживая о том, что это может быть безопасно. Подобные же исследования были проведены и сотрудниками Института охраны здоровья потребителей и медицины в Германии. Их вывод был совершенно такой же. Курильщики не рекомендуется принимать лекарства, содержащие бета-каротин, поскольку это способствует повышению вероятности развития рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. А на самом-то деле бета-каротин, как предшественник витамина А, он входит в огромное количество биологических активных добавок. И поэтому очень серьезно нужно вот из этих исследований исходя, четко понимать, что если человек курит, вот имея уже достаточно серьезные вот эти исследования, нужно совершенно четко рассматривать целесообразность применения вот жирорастворимых витаминов, таких как витамин Е и витамин А. Другие исследования, которые проводились, в частности, в Бостонском университете, показали, что чрезмерное употребление витамина А на ранних стадиях беременности может в некоторых случаях привести к появлению дефектов у новорожденных. Ниже несколько поговорим еще о том, что у нас достаточно популярной и вообще практически обязательной ситуацией является женщина забеременела и тут же назначают коктейль из витаминов со словами, что будет лучше. Насколько это полезно? Вот одни из серьезных исследований, в частности, от Бостонского университета, показывают, что не так-то уж это совершенно обязательная ситуация. И в медицине было описано несколько случаев, когда даже такое небольшое превышение дозы витаминов у человека, который потребляет витамины, достаточно хорошо кушает, не имеет каких-то ограничений в питании, они приводили к тяжелым последствиям, аномалиям, врожденным аномалиям, нарушениям плода, которые, естественно, были в общем-то, травмы и катастрофы в семье. Конечно же, здесь нужно упомянуть, что очень важно отслеживать вот в отношении витамина А и при употреблении беременности суточную дозу употребления витаминов. К сожалению, сейчас даже в косметологии бывает ситуация, когда врачи-дерматологи, косметологи или врачи, которые занимаются кожными болезнями, назначают очень высокие дозы витамина А и Е. И на одной из прошедших конференций в Москве в позапрошлом году серьезным образом рассматривалось несколько случаев, когда у женщин на фоне высоких доз витамина А формировались достаточно тяжелые заболевания печени. Поэтому вот передозировка, один из такой наиболее серьезных сейчас ограничений, вводимых в медицине, это ситуация, которая должна строго следиться, и любой грамотный человек может четко и должен вообще, заботящийся о своем здоровье, должен представлять примерные суточные дозы всех витаминов. Это несложно, это содержится практически в большинстве справочников, в большинстве даже инструкций по поводу витаминов, в популярной литературе, где написано суточная потребность витаминов для того, чтобы ни в коем случае, самое главное, не злоупотребить этими ситуациями. Весьма неожиданными для специалистов были результаты исследований американских ученых. Оказалось, что витамины А и Е нарушают вообще природный механизм, функция которого заключается в саморазрушении злокачественных клеток или клеток с какими-то дефектами. Вот в частности, проводились исследования на мышах, когда у них уже была опухоль головного мозга, и наблюдали за группой мышей, которым давали витамины, и за мышами, которым не давали витамины. Оказалось, что если опухоль уже сформировалась, то в группе мышей, которые получали витамины, у них опухоль разрушается или уменьшается значительно меньше. Это, к слову, о ситуации, когда назначается огромное количество биологически активных добавок, содержащихся витамины, людям, имеющим онкологические заболевания, со словами, что вам обязательно это поможет. Механизмы, очень тонкие механизмы регуляции взаимодействия до сих пор, они очень сложны, и поэтому ни в коем случае нельзя злоупотреблять ситуацией и на слово верить непросвещенным людям и иногда даже специалистам, которые, скажем, к сожалению, оперируют достаточно достаточно старыми представлениями о витаминах тех или иных. И еще о ряде исследований. По данным, вот, в частности, информационного объединения по вопросам питания витаминов Германии, передозировка витаминов А вызывает головную боль, кожное раздражение. Если переесть витамина В6, то может нарушиться кровообращение в конечностях. Значительное повышение дозы витаминов С, Д и Е влечет за собой другие беды, в частности, расстройства кишечника, кровотечений, десен и даже атеросклероз. Был даже случай в 1991 году в штате Массачусетс, 8 человек отравились молоком с повышенным содержанием витамина D. Да и один человек даже умер. Производители считали тогда, что витамины, кроме пользы, ничего не приносят и не учли одной малости. Большие дозы витамина D, они высокотоксичны и вообще, так сказать, входят даже в состав крысиного яда. Поэтому самая главная ситуация, ни в коем случае нельзя дозы витаминов превышать и ни в коем случае нельзя превышать рекомендуемые дозы врачом и фармацевтом, хотя даже если мы будем говорить дальше, очень часто рекомендации витаминов – это рекомендации необоснованные, завышенные, потому как и несколько раз все-таки буду возвращаться к этой фразе, и простите меня за это, что витамины ни в коем случае не лекарство, и если развилась болезнь, то это место не для витаминов, это место для лечения, для лекарств как таковых. Ну вот еще ряд интересных исследований. В университете Джорджии ученые вот 45 суток кормили 240 лабораторных животных одним кормфлексом. Это витаминизированные кукурузные хлопья, которые вот направо и налево рекламируют. В конце эксперимента животные вообще богатырским здоровьем не блистали. У них замедлился рост, они исхудали, у них была анемия, мало крови, у них было высокое кровяное давление. Поэтому был четко сделан вывод о том, что богатые витаминизированные продукты – это все-таки продукты не идеальные на самом деле для питания. И они не могут составлять основной рацион человека, они могут применяться как какая-то составная часть, но ни в коем случае. Вторая очень важная вещь, о которой хотелось бы поговорить, это то, что откуда все-таки стоит получать витамины, из таблетированных препаратов или все-таки из овощей и фруктов. Производство и торговля витаминов в настоящее время является вообще, так сказать, одним из наиболее выгодных фармацевтических бизнесов, это надо признать. В частности, только вот в европейских странах продается порядка 3500 различных пищевых добавок, это только сертифицированных, представьте, а у нас страна, к сожалению, отличается еще и диким рынком, большинство добавок у нас вообще не сертифицировано, которые из-под полы, с какой-то ксерокопированной бумажкой продают. Так вот, такое огромное количество продаж и немаленькой стоимости, конечно же, это все сопряжено с огромным количеством, естественно, финансовых средств и с прямыми коммерческими выгодами. Так вот, по данным социологических опросов, скажем, за рубежом, в европейских странах, у нас, к сожалению, таких опросов не было, поэтому я понимаю, иногда так людей раздражает о том, что вот у них там, но у них статистика просто правильная, и мы, в принципе, по определенным образам жизни приближаемся к ним. Так вот, по данным социологических опросов, 7 американцев из 10, по крайней мере, иногда прибегают к помощи поливитаминов, а 4 из 10 делают это целенаправленно, практически ежедневно употребляя, значит, дозы витаминов и микроэлементов, минералов. Подобные данных по нашей стране, к сожалению, еще раз повторюсь, пока нет, но своеобразный витаминный бум, он уже практически у нас в расцвете. И если послушать сторонников всеобщей витаминизации, которая, вспомните, она вообще-то была у нас еще и в 70-е, 80-е годы, когда была очередь в поликлинике на сезонную такую весна-осень витаминизацию населения, то оказывается, что витамины в виде таблеток по большинству, скажем, таких так вот пропагандистов такой витаминизации, они, казалось бы, должны быть значительно эффективнее, чем продукты, находящиеся в фруктах и овощах. Хотя на самом-то деле большинство специалистов, диетологов с мировым именем, которые, в общем-то, не подвержены каким-то коммерческим влияниям, большинство единодушно признают ситуацию о том, что витамины, в первую очередь, наиболее полезны, это витамины, которые получаются из продуктов питания, а не из фармацевтических каких-то препаратов. Ну, к примеру, в французском журнале, значит, в конце 90-х годов был опубликован обзор практически, который содержал в себе 15-летний обобщающий результат крупных 60 исследовательских программ, посвященных влиянию витаминов на заболеваемость злокачественных опухолей. И авторы статьи четко отмечают, что в конце 90-х годов появилось множество работ, говорящих о благоприятном влиянии овощной и фруктовой диеты на снижение заболеваемости раком. Я именно повторяю ситуацию, здесь именно овощной и фруктовой диеты. То есть, когда люди получали витамины с помощью употребления качественных фруктов и овощей. И на основании множества исследований было установлено, что витамин Е в том числе препятствует возникновению рака предстательной железы, а комплексы, состоящие из витамина А, цинка и витамина Е, препятствуют образованию рака желудка. Но опять же, это исследования, которые показали именно благоприятное действие диеты. Овощной и фруктовой диеты с достаточным количеством содержания вот именно полезных фруктов и овощей, о которых мы говорили. Менее убедительными оказались, в общем-то, исследования, которые показали, что можно снизить с помощью фруктовой овощной диеты частоту рака толстой кишки, мочевого пузыря с помощью витаминов Е и С. Однако, все вышеперечисленное справедливо только лишь для фруктов и овощей. Что же касается таблеточных аналогов, так называемых, когда пытались использовать в качестве альтернативы диеты витамины, содержащиеся в фруктах и овощах, то авторы статьи подчеркивали необходимость, в общем-то, до сих пор дальнейшего изучения в чистом виде витаминов. На самом-то деле природа и здесь далеко-таки опередила медицинские данные, медицинские исследования, потому что, безусловно, когда человек употребляет фрукты и овощи, он получает целый комплекс полезных составляющих. Это не только витамины, это огромное количество других продуктов, микроэлементов и их сочетания, которое подобрала для нас природа на самом деле. В начале 1998 года Всемирная организация здравоохранения обнародовала даже определенное предупреждение о том, что нет пока дополнительной информации о том, что и бета-каротины, другие каротиноиды, то есть препараты, предшествующие витамину А, влияют на процессы, ведущие к раку, и ни одно из этих веществ не должно рассматриваться как средство, предупреждающее развитие опухоли. Это было сказано в отношении вот тех вот определенных выборочных витаминов как таковых. Впрочем, вместе с тем же Европейский противораковый кодекс, он четко показал, что предотвращение рака свежими плодами и овощами отмечается более эффективным, чем прием одного или нескольких, значит, каких-то выборочных витаминов или пищевых добавок как таковых. Поэтому вслед за выводом о том, что лекарства, что витамины – это не лекарство, и что ими лечиться нельзя, и строго нужно соблюдать дозу, конечно же, напрашивается второй очень важный вывод о том, что максимально эффективными в настоящее время по тем исследованиям, которые мы имеем, значит, факторами профилактики, в первую очередь, онкологических заболеваний других, является именно рациональное питание, именно фрукты, овощи, содержащие витамины, а не сами витамины в чистом виде. А сейчас пока, вот продолжая нашу беседу относительно витаминов, как таковых, хотел бы поднять следующий вопрос, который достаточно часто популярно возникает, о том, все-таки занятия физкультурой и физический труд и сочетание с приемом витаминов, насколько это целесообразно и обязательно ли это на самом деле, в общем-то, проводить. Ну, дело в том, что существует, согласитесь, убеждение, в общем-то, достаточно часто его тиражируют врачи и сами фирмы, фармпроизводители, о том, что, значит, человек, занимающийся физической культурой и активной физической нагрузкой, он обязательно должен употреблять витамины. Ну, это, в общем-то, чистой воде реклама на самом деле, и в действительности нужно сказать, что употребление биологически активных витаминов, оно требуется только людям, которые занимаются спортом профессионально, те, которые имеют несколько часов в день тренировок и тратят на каждой тренировке более 2000 калорий. Это то, что мы с вами практически расходуем за сутки, а не за одну тренировку. И большинство врачей, диетологов, которые занимаются питанием, четко говорят, даже если человек занимается активным спортом, но не профессионально, бегает, ходит в бассейн, плавает, для него, опять же, правильным является получение витаминов из продуктов питания, а не из, скажем, каких-то биологически активных добавок, которые существуют. Есть огромное количество данных, которые показывают, что в зависимости от культуры хозяйства и от агрономической культуры серьезно зависит качество продуктов и их состав. В этом плане, конечно же, идеальным считается, в общем-то, собственно выращенные, ну, по крайней мере, можем говорить, если говорить про наш регион, овощи как таковые, потому что совершенно четко понятно, что люди, выращивающие овощи, как правило, на своем приусадебном участке, люди, которые максимально заинтересованы в том, чтобы это не содержало дополнительно совершенно ненужных химических тех или иных добавок, удобрений, в том числе и токсических. Совершенно недавно было достаточно интересное исследование, расследование, которое показывали по Центральному каналу о том, как на Дальнем Востоке, как ведется агрономическое хозяйство китайскими рабочими, которые даже не могут сказать о том, какие туда добавки они, значит, для скороспелости, в общем-то, выводят. Поэтому с точки зрения качества продуктов, конечно же, больше такой, знаете, психологический дискуссионный вопрос, он остается открытым, и отсутствие у нас, к сожалению, информации о производителе, о качестве продукции, оно вызывает большие вопросы. Что касается прямой угрозы для здоровья, я думаю, что здесь это завышенные на самом деле опасения, потому как таких явных факторов просто-напросто не было, прецедентов, которые бы показывали, что человек действительно отравился какими-то вещами. Учитывая настоящий сезон, больше есть риск отравиться кишечной инфекцией, отравиться просто продуктами, когда они не помыты и руки не вымыты, то есть отравиться с помощью инфекции, а не с точки зрения вот химических отравлений, как это часто на самом деле призывают. Вот. Поэтому вопрос существует, но он, в общем-то, я думаю, что не должен достаточно трагично пугать, хотя для людей, которые хотят, чтобы у них здоровье было совершенно идеально, все на 100%, конечно же, идеально, очень скрупулезно и досконально разбираться в том, откуда привезен этот фрукт, в том, какого качества, какой производитель. В этом плане залогом успеха является, конечно же, ну, покупка, во-первых, продуктов, если это есть возможно, или приобретение продуктов, в общем-то, с приусадебных хозяйств или с своего хозяйства или тех хозяйств, которым вы доверяете. Ну и второе – это приобретение продуктов, в общем-то, конечно же, не на мелких рыночках, а в уважаемых все-таки каких-то торговых центрах, где есть серьезная гарантия, когда уже торговый производитель несет ответственность за качество приготовления и качество хранения продукта как такового.
А можно заваривать морковную ботву сейчас, пить от воспаления мочевого пузыря, и еще оливковое масло можно употреблять?
Да, спасибо за вопрос. По поводу заваривания морковной ботвы, к сожалению, вот каюсь, ничего не знаю. Я первый раз такой рецепт слышу, чтобы он являлся таким достаточно серьезным лекарством от воспаления мочевого пузыря. Если говорить о воспалении мочевого пузыря, то там одна, как правило, причина – это инфекционная причина, цистит. Травы в отношении инфекционной такой как бы безопасности, они совершенно не имеют мнимое значение. Мы буквально вот встречались не так давно с главным нефрологом города у нас и разбирали проблемы воспаления мочевыводящих путей, пилонефрита, мочевого пузыря. И совершенно четко было заявлено, что травы не несут лечебного эффекта в период обострения при воспалениях мочевыводящих путей. Если идет цистит, то есть боли, рези при мочеиспускании, то это нужно принимать антибактериальные препараты. Травы несут только лишь какое-то профилактическое вспомогательное значение или реабилитационное, когда вот ничего не беспокоит человека, он принимает те или иные травы. И то это совершенно четко доказано, должны быть травы с антибактериальным эффектом как таковые, так сказать, там. Но по поводу ботвы, моркови здесь, к сожалению, ничего не скажу. Значит, и второй вопрос, к сожалению, забыл, пока разговаривал, простите меня, вот увлекся, думая, как это же ботву травы заваривать.
Доктор, у меня вот такой вопрос. Мне, во-первых, 70 лет, я употребляю кальцимин. В течение, ну, уже 3 месяца, каждый день по одной таблетке во время еды. Как вы относитесь вообще к препаратам кальция, который лучше? И как в таком возрасте?
Спасибо. Ну, вспомнил предыдущий вопрос по поводу оливкового масла. Можно или нельзя употреблять? Можно, но пользы от этого, в общем-то, какой-то катастрофической нет. Честно говоря, оливковому маслу придают огромное количество полезных свойств, а лечебных свойств у него, честно говоря, может быть 0,5% от сотни, про то разговаривать, поэтому надеяться на то, что человек вылечится оливковым маслом от любого заболевания, просто невозможно. Что касается употребления кальция, совершенно четко нужно понимать, человек должен употреблять минимум 500 миллиграммов кальция в сутки. Как правило, если человек достаточно активно употребляет молочные, кисломолочные продукты, в молодом возрасте этого достаточно. Особая потребность в кальции возникает у женщин в период менопаузы и после менопаузы. Суточное употребление кальция дополнительно к питанию должно быть порядка 1000 миллиграмм. Поэтому вот прежде чем вы смотрите тот или иной продукт, вы посмотрите, сколько там содержится кальция. Вот. Разница, в общем-то, по сути своей, насколько я представляю, серьезная в усвоении различных как бы факторов, там, различных фармацевтических препаратов по кальцию нет на самом деле. Ну, такой популярностью определенно заслуженной, как правило, пользуется кальций Д3-никомет, хорошо известный такой достаточно апробированный препарат, и удобная форма, и жевательные таблетки есть, и растворимые, вот, и четко взвешенная доза. Доза должна быть просто 1000 миллиграмм для женщины, для мужчин несколько меньше, там достаточно 750-500 миллиграмм после, значит, где-то 50 лет. Эта доза безопасная, она не несет в себе какой-то угрозы по поводу там образования кальция там в почках или желчном пузыре. Самое главное, она нужна для профилактики остеопороза, для профилактики патологических переломов позвоночника и костей, которые крайне часто встречаются у людей пожилого возраста. Но пока у нас нет вопросов, я еще хочу поднять один вопрос, очень популярный достаточно в отношении чудодейственной аскорбинки. Но дело в том, что широко распространено мнение о том, что витамин С – это вообще панацея чуть ли не от всех существующих болезней. Помните, даже фильм был старый, значит, какой-то там профессор постоянно всем рекомендовал аскорбиновую кислоту. Очень много для популяризации витамина С, конечно, сделал лауреат Нобелевской премии Лайонс Полинг. Он в 1971 году еще написал книгу «Витамин С и простуда». Позже он вообще написал книгу «Рак и витамин С» и заявил о том, что большие дозы витамина С, они значительно серьезным образом могут вылечить человека от простуды и улучшить состояние раковых больных и продлевают им жизнь на самом деле. Ну, вообще он достаточно интересная личность, он умер в 94 года и своей жизнью, знаете, он такой показал определенный пример, и многие последователи его вот приводят его в качестве примера, вот, значит, раз он жил 94 года, значит, вот аскорбиновая кислота действительно это подтверждение. Но если в жизни так было просто на самом деле… У нас есть масса других примеров, люди живут и больше 100 лет, и у каждого есть какой-то свой рецепт. На самом деле вопрос долголетия – это очень сложный вопрос, и до сих пор медицина его понимает, в общем-то, так, слишком многогранно и многосторонне, потому что у каждого человека есть своя генетическая программа долголетия, у каждого человека есть свой спектр предрасположенности болезни, у кого-то сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, у кого-то это травма просто, которая не является заложенной как бы в здоровье его рискованной ситуации. На самом-то деле травмы, они чуть ли не являются до сих пор на ведущих местах по смертности и инвалидности, представляете? То есть мы чаще всего свою жизнь ограничиваем, просто не задумываясь, переходя на какой-то желтый или красный свет светофора, не обращая внимания на двигающийся транспорт. Это вообще катастрофа на самом деле, которой, конечно же, нужно серьезно задуматься. Думаем очень часто о мелких таких медицинских вещах, не забывая о бытовых вещах, которые очень серьезным образом, в общем-то, действительно калечат наше здоровье. Поэтому сегодня буквально, идя на передачу, переходя через перекресток, вроде бы на зеленый свет по зебре, но вот эти сумасшедшие мотоциклисты просто вырвались на красный свет и буквально в нескольких сантиметрах пробежали, пролетели от меня. Еще раз говорю, будьте аккуратны, внимательны, не идите наперекор транспорта. Очень, к сожалению, часто автомобилистов призываю, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, ну, не соперничайте в этих вещах, а люди, которые находятся не вне транспорта, не надо торопиться, надо быть спокойнее, не последний троллейбус, не последний трамвай убегает, не всегда можно спокойно перейти и уступить дорогу даже очень некорректному, в общем-то, автомобилисту, пусть он едет, Бог ему судья, берегите себя, потому что чего уж соперничать с железными конями, с железными автомобилями, конечно же, мы их не переубедим. Так вот, в отношении аскорбиновой кислоты как таковой, несмотря на то, что была достаточно колоссальная популярность в свое время в отношении ее приема, очень ряд серьезных исследований показал вообще-то, что большие дозы витамина С, они очень иногда небезопасны. В частности, если человек употребляет больше 500 миллиграмм аскорбиновой кислоты, у него атеросклероз даже формируется значительно быстрее. То есть то, казалось бы, ради чего раньше люди принимали аскорбиновую кислоту для профилактики атеросклероза, на самом деле это оказалось, в общем-то, неправдой. И совершенно четко сейчас считается, что дозу в 500 миллиграмм аскорбиновой кислоты превышать ни в коем случае нельзя, потому что чем выше доза, тем, в общем-то, побочные эффекты могут быть большие. Второй момент. Нельзя ни в коем случае заниматься слишком уж активной профилактикой простудных заболеваний с помощью аскорбиновой кислоты у детей, потому что неуместное их употребление в больших дозах, оно может привести к нарушению работы почек и к целому ряду аллергических заболеваний как таковых. Поэтому все-таки сейчас существуют определенные усредненные дозы витаминов, которые следует придерживаться, и они являются, в общем-то, наиболее популярными. Как правило, суточные современные дозы считаются 100 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Всего лишь 100 миллиграммов, не надо больше употреблять. А это всего лишь один стакан, скажем, один стакан цитрусового сока, апельсинового в частности, или съеденный цитрусовый продукт как таковой.
У меня катаракта признана. Значит, мне должны будут в сентябре делать операцию. Но мне врач назначила кувайт витамины, говорит, пейте. Но я до этого их принимала, но абсолютно никакого результата, как говорится, улучшения. Но вот стоит мне их принимать или нет? Я вот пенсионерка, они очень дорогие. И вот как вы посоветуете?
Ну, понимаете, вообще в этот вопрос бы я его растиражировал и действительно отметил, вот насколько он правильно показывает. Вот в этом вопросе уже содержится сам по себе ответ. Витамины нет и являются лекарственными средствами. И те витамины, которые вы принимаете, они никогда, ни один витамин никогда не рассосет никакую катаракту. И поэтому вопрос-то стоит категорически, стоит ли тратить средства на вещи, которые никаким образом не влияют на течение болезни. Да нет, конечно же. К сожалению, нужно признать, что очень часто сейчас вот как-то так автоматически медицина стала агрессивной во многом. Я не всех обвиняю, как бы, за исключением себя. И сам себя часто ловлю на мысли о том, что, стараясь ограничивать, о том, что приходит пациент с каким-то вопросом, и рука автоматически как бы тянется вот выписать какой-то рецепт, назначить какую-то таблетку, и ловишь себя за руку и спрашиваешь, а нужно ли, а вообще целесообразно ли. Что касается лекарственного средства как такового, вообще существует золотой принцип медицины. Если назначает человеку больше трех препаратов, это называется полипрагмазия, врач должен задуматься, а действительно ли очень тяжелый пациент перед ним сидит. А если человек попадет в больницу, ему и пройдет 5 специалистов, каждый выпишет ему по 3 препарата, да там 15 список препаратов начинается. Никто ничего не принимает. Поэтому совершенно четко нужно понимать, что должен быть выбор достаточно серьезный в рамках выбора препаратов. И если говорить о роли витаминов среди лекарственных средств, вот представьте себе, вон, вы написали список, допустим, там, ну, даже пусть здесь 5-6 препаратов, и там 6, 7 или 8 из них является витамин такой-то, витамин такой-то, витамин такой-то. Честно, нужно признать, это не целесообразно использование витаминов наряду с лекарственными средствами. Если есть необходимость приема витаминов, ее надо отдельно обговорить. Они должны приниматься вне лекарственных средств, они должны применяться просто с целью профилактики в холодный период болезни, когда у человека нет. Но как только человека беспокоит маломальские заболевания, то речи о витаминах не должно быть. И вот в ответ на ваш вопрос я четко могу сказать. Конечно, целесообразности никакой нет, да тем более вы сами по себе заметили, что ни капли не помогло, да и не поможет, потому что витаминами рассосать катаракту невозможно. Такая же ситуация в отношении витаминов и беременности. Еще раз возвращаясь к тому вопросу. К сожалению, практически автоматически ситуация, приходят женщины, допустим, на консультацию в центр гастроэнтерологический к нам, большинство женщин направляет к нам для свидетельствования, для профосмотра. Мы видим в картах стандартное совершенно назначение – витамины. Вот просто не задумываясь, лишь бы назначить витамины. Да зачем? Зачем? Незачем. Незачем. Вопрос один. Если человек рационально питается, употребляет фрукты, овощи, все это у него есть в доступном виде, там, скушает яблочко, скушает, значит, то, скушает зеленый какой-то овощ, фрукт, значит, у него есть мясные крупы. Рациональное питание разнообразное. Нет необходимости употреблять витамины. Совершенно так же категорически считают большинство зарубежных специалистов, и в частности Французская ассоциация гинекологов, она вообще отдельно опубликовала ситуацию о том, что категорически серьезно надо пересматривать отношение к витаминам. Поэтому по результатам нашей передачи хотел бы еще раз проговорить несколько очень важных выводов. Витамины – это не лекарство. Лечиться витаминами глупо и бесполезно. Они не должны применяться в период лечения болезней. Максимально эффективно, все-таки, если человек заботится о профилактике своего здоровья, необходимо использовать витамины все-таки в продуктах питания. К сожалению, не удалось мне все-таки дойти до разговора о том, что, значит, в каких продуктах что содержится, но здесь не поленитесь, все-таки купите книжку, вместо того, чтобы купить лишний раз ЗОЖ, который крайне глупые рецепты очень часто публикуют, купите книжку, где написано количество микроэлементов и витаминов, и расписано для того, чтобы это всегда было у вас под рукой, чтобы вы сами формировали диету. Диета должна не стихийно строиться у нас, а мы сами должны, в общем-то, строить продукты питания, как это должно быть у нас на самом деле. Витамины сами по себе в таблетированном виде можно использовать тогда, когда человек больше 7 дней находится на таком серьезном достаточном посту, когда он злоупотребляет алкоголь и когда у него есть процессы нарушения всасывания, когда у него частый жидкий стул. Но в других ситуациях, как правило, таблетированные витамины старайтесь не употреблять. На этом передача наша подошла к концу. Желаю вам здоровья, бодрости духа. Как всегда напоминаю, молитва и квалифицированный доктор – залог нашего с вами здоровья. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.